Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за дух премудрости и за дух откровения. И, Отец, мы верим, что помазание твоего Святого Духа, которое мы уже приняли через рождение свыше, в свой дух, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем и уже не имеем недостатка ни в каком твоем даровании. Отец, спасибо тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас лично. Мы благодарны тебе за сверхъестественные способности творить волю Твою и жить, а не существовать. Спасибо тебе за помазание Духа премудрости и откровения, которое пребывает с каждым слушающим это учение. И я прошу тебя, Отец, помажь Духом премудрости и откровения их ум и помоги им сверхъестественно через откровение Твоего Святого Духа и понять и принять все то, что Ты говоришь в этом учении для каждого слушающего его. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что через откровение исцеляется их душа, высвобождается их душа, и они начинают видеть, они начинают слышать, понимать и принимать больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Спасибо тебе за то, что силой твоего Святого Духа высвобождается их душа от всякого влияния тьмы. Спасибо тебе за то, что каждый слушающий больше никогда не останется прежним, но духом твоим сверхъестественно начнет творить волю твою во имя Иисуса, ходя путями твоими. Спасибо тебе, Отец, за твое помазание, за дух премудрости, за дух откровения и за те способности, которые будут высвобождаться прямо сейчас, помогая каждому слушающему сверхъестественно принимать и понимать несравненно больше, да будут они научены Духом Господним. Я прошу тебя также, Отец, помажь и меня служить твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание и за каждого человека, который будет слышать этот материал и применять. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами уже начатую тему, которая называется «Жить и а не существовать». Настоящая тема, она относится к темам серии Божьей мудрости. И как вы уже заметили, прослушав три наши встречи, мы очень сильно делаем акцент именно на то, что жизнь, как слово, которое мы часто используем, оно не является просто пребыванием человека на земле. То есть я верю, что по ходу того, как мы общаемся, мы все больше для себя начинаем понимать, что есть очень много искажений, которые не просто пребывают в нашем уме, а накладывают серьезный отпечаток как на наши слова, так и на наши поступки. И этот отпечаток, его скрыть невозможно. Вообще, так Бог все удивительно создал и прежде спланировал в своей мудрости, что на этой земле, пребывая на этой земле, ничего скрыть невозможно. Во-первых, оно не скрыто для самого человека. И если человек не предпринимает каких-то действий, оно становится нескрытым и для окружающих его. Так Писание говорит, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Но даже при том, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным, и казалось бы, если это становится очевидным для самого человека и для окружающих его, нужно принимать какие-то меры. Но чаще всего меры не предпринимаются. И причина сейчас уже вполне ясна. Причина не сам человек, а именно содержимое его ума или та мудрость земная, душевная, бесовская, которая в свое время была внедрена как вначале в дух, а потом и в душу человека. Поэтому сама реакция или отсутствие реакции на какие-либо события, происходящие в жизни человека, которые в большей степени показывают о том, что человек находится под влиянием проклятия, отсутствие реакции есть в целом показатель того, что человек продолжает еще, мы сейчас говорим о рожденном свыше, человек продолжает еще руководствоваться пока мудростью земной. Потому что рожденный свыше, в общем-то, уже должен в какой-то степени анализировать происходящее в своей жизни или, во всяком случае, не оставлять это без анализа и делать какие-то выводы, что если я рожден свыше, являюсь наследником благословения, то почему в моей жизни происходит то, от чего искуплен? То есть надо хоть какой-то анализ совершать. Но анализ чаще всего не совершается, потому что мудрость земная, которая имеет место в умах рожденных свыше, чаще всего она представляет какие-то события, как возможно случайность, как возможно то, что будет полезно, или еще, как-то представляет так, чтобы человек к событиям, от которых он искуплен, относился, знаете, с некой гуманностью или с пренебрежительностью. Но последствия, как говорится, не заставят себя долго ждать. Хорошо. У нас сегодня с вами по счету 4-я встреча. Я сейчас не буду поднимать основные моменты по предыдущим 3 встречам, потому что хотелось бы в сегодняшней встрече рассмотреть много деталей. Есть только побуждение напомнить один момент, что в наших умах слово «жизнь», как и слово «смерть», в умах, имеет очень сильное искажение, и, как я уже сказал, это искажение сказывается серьезно на наших словах и наших поступках. Поэтому слушающим этот материал я бы рекомендовал потихоньку менять отношения. Возможно, у вас не получится это сразу, но потихоньку меняйте. То есть старайтесь использовать слово «жизнь» в сочетании только с тем, что имеет место по отношению к Богу, а слово «смерть» постарайтесь не использовать в отношении рожденных свыше, а старайтесь его использовать только в отношении того, что никак не связано с Богом. То есть проведите какую-то черту для себя, для своего исследования. Это поможет вам как правильно строить отношения с людьми, окружающими вас, так и, в общем-то, не строить отношения там, где, в общем-то, смерть. Чтобы вы правильно это для себя взвешивали. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами 4-я встреча. Она уже переходит в плоскость более практической. И я верю, что по ходу того, как вы будете слушать даже сегодняшнюю встречу, во многом вы уже начнете замечать для себя, что жизнь – это не только плод проявления Святого Духа, но сам плод или проявление Святого Духа в вашей жизни без вашего непосредственного участия, как и согласия, совершаться не будет. Дух Святой не является диктатором, не является тем, кто навязывает человеку волю Божию. Поэтому в свете сегодняшней темы вы поймете, что само взаимодействие со Святым Духом, оно будет совершаться именно вами и при вашем участии, при вашем прямом участии и при вашем прямом согласии. То есть, как бы не хотелось рожденным свыше представлять, что Дух Святой будет делать все сам, будет рваться и настаивать, на самом деле так не будет. Бог почитает человека как личность, и вообще Бог сотворил человека личность с правом выбора. И мы об этом тоже с вами говорили. Поэтому будьте внимательны, и пусть Дух Святой даст вам откровение о том, что само взаимодействие с Духом Святым, чтобы вы могли действительно иметь плоды жизни, будет совершаться при вашем участии, при вашем содействии. То есть вы не будете являться наблюдателем или просто тем, кто вкушает, но при этом никаких со своей стороны действий не предпринимает. Вы будете участником. Хорошо. И в основании сегодняшней встречи мы положим стих с книги Божьей мудрости, книги Притч, 21 глава, 31 стих. Там говорится: коня приготавливают на день битв. Приготавливают где? В мире физическом, на земле. Коня приготавливают на земле. Слушайте внимательно. Но победа или успех, или правильность действий, а значит и приготовленное кем-то, успех от Господа. Еще раз. Коня приготавливают на день битвы. Но получается, в свете второй части успех битвы этого коня зависит даже не от того, как его приготовили, а от того, есть ли успех или победа в мире духовном. Если вы возьмете эту мудрость и, в общем-то, спроецируете на многие моменты, связанные с вашими сферами жизни, духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной, то фактически вы получите ключ. Вы получите ключ. Еще раз. Коня приготовляют на день битвы в мире физическом. Но успех, как самого сражения, так и останется ли конь жив, зависит от того, что утверждено Господом в мире духовном. В мире духовном. Поэтому давайте мы в этой встрече, посвятим ее сегодня, очень коротко обозначим особенности, как в духовной сфере, так и физической. Потому что я глубоко убежден, что вы как рожденные свыше, о духовной сфере должны знать гораздо больше даже, чем о физической. И почему вы сегодня узнаете? Почему вы сегодня узнаете? Итак, давайте некоторые моменты обозначим по самому человеку, чтобы обозначить некоторые его составляющие. Ну, вы знаете, что изначально Бог сотворил человека как духовное существо. Как именно духовное существо. То есть Писание говорит, что Бог есть Отец духов. Писание говорит, что мы рождены от Духа. То есть если смотреть на человека, то в свете Бытия 1, 2 глава, извиняюсь, возьмем Бытие 1 глава, слово «человек» применительно именно в отношении вашего Духа. Именно через слово «сотворим человека» или «человек будь», по образу нашему и подобию, Бог сотворил или обозначил в первую очередь Дух. То есть человек есть Дух. Или Дух – это и есть человек. Чтобы вы правильно понимали, что слово «Дух» как применимо в сочетании слова «человек», так и слово «человек» применимо только в сочетании слова «Дух». Чтобы вы понимали. Все, Дух – это и есть человек. При этом у Духа есть душа, и они помещены тело, как оболочку. Как оболочку. Поэтому человек настолько сам по себе универсален, что он одновременно контактирует своим духом с миром духовным, своей душой с миром интеллектуальным и своим телом с миром физическим. То есть человек одновременно находится в двух сферах, и в духовном, и в физическом. При этом человек есть дух. Услышьте это очень сейчас то, что я говорю, очень важно. Человек одновременно находится в двух сферах. Духовной, своим духом, и физической, своим телом. Получается, что душа некая такая промежуточная инстанция, у которой есть вполне конкретная задача. Все, что связано с духом, преобразовывать через эмоции и действия во плоти. Мы сейчас не будем трогать душу, потому что мы не на нее должны делать акцент. Но в целом я коротко обозначу. Итак, человек – дух. Находится во плоти. Своим духом человек находится в сфере духа. Своей душой, или своим телом, извиняюсь, находится в естественном физическом мире. Обозначили. Это очень важный момент. При этом человек есть дух. И по образу и подобию он дух, который находится во плоти, и телом находится в физическом мире. Хорошо. А теперь давайте обозначим некоторые моменты двух сфер. Сферы духовной и сферы физической. Потому что то, с чем я вас познакомлю, фактически раскроет вам очень важные особенности для вас, как духовного творения, и некоторые первичности определенных моментов. Когда Бог сотворил человека и поместив его в тело, в Писании написано «вдунул дыхание жизни», поместив его в физическом мире, Бог, поместив его в физическом мире, поместил его вне мира духовного. Так получается, что вот для нашего ума, отмечаю ума, духовная сфера менее привлекательна не потому, что ее нет, а первое, потому что в нашем уме еще есть наличие мудрости земной, которая по-любому духовную сферу будет делать второстепенной. У этого есть стратегическое назначение. И второе, для нашего ума более близко и понятно все, что близко и понятно органам чувств. То есть, и если бы ваш ум не был подключен к органам чувств, это видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать, если бы ваш ум не работал только через них, то духовная сфера для вас воспринималась намного по-другому. Но так как ваш ум подвязан именно на органы чувств, и связан именно с органами чувств, то все, что касается духовной сферы, вашему уму открывается только через откровение. Поэтому, в общем-то, сам диалог духовного мира с вашим умом больше совершается через откровение, на самом деле. Потому что прямым контактом нету никаких органов, которые бы устраивали прямой контакт. Только механизм откровения или через действие одного из духовных дарований. Поэтому, когда Бог поместил человека в физический мир посредством плоти, человек не остался не связанным с миром духовным. Но когда Бог творил естественный физический мир, Он не творил его из ниоткуда. Он творил его из мира духовного. То есть духовная сфера является первичной для всего, что стало и станет очевидным. И еще проявится в естественном физическом мире. То есть даже после того, что человек был уже во плоти в физическом мире, для человека духовная сфера всегда оставалась первичной. Помните, что духовная сфера всегда была и есть первична. Я верю, что если вы получите откровение по этому вопросу, у вас больше не будет стоять вопроса, как будет это или где это взять. Первичность сферы духа говорит о том, что никакое невидимое или видимое творение не берется ниоткуда. У всего есть начало или место, где оно начинает свое формирование. Это сфера духа. Поэтому духовная сфера – это первичная сфера. И если духовную сферу рассматривать в свете правил духовного закона сеяния и жатвы, то можно сказать, что духовная сфера, как первичная сфера, это сфера сеяния. Это сфера сеяния. То есть мы можем рассматривать ее сфера, где что-то сеется. Чаще всего сеется то ли в словах, то ли в поступках, чтобы вы понимали. Поэтому мы можем сказать, что духовная сфера, как первичная сфера, это сфера, где совершаются все формирования. Писание говорит, из невидимого происходит видимое. То есть духовная сфера, как первичная сфера для всего естественного физического мира, это сфера, в которой все начинает быть то, что потом проявляется в мире физическом. Мы знаем то, что сказал Дух Святой через апостола Иоанна, в начале было слово. То есть духовная сфера остается началом любого творения, духовная сфера. Помните об этом всегда. То есть, если вы хотите, чтобы что-то было утверждено, укоренено и стало влиятельным в мире духовном, оно должно иметь свое начало в мире, то есть в мире физическом, оно должно иметь начало свое в мире духовном. Хорошо. Поэтому основными инструментами, как я уже немножко подчеркнул, формирование в духовной или первичной сфере являются слова и поступки. Мы рассматривали стих, что посеет человек, что и пожнет. Что посеет, то и пожнет. Я верю, что потихоньку вы начинаете где-то даже понимать, по какой причине сатана проделал такую огромную работу, чтобы рожденные свыше без интереса относились к духовной сфере. Потому что на самом деле, кто знает, как действовать в духовной сфере, тот и оказывает основные влияния в сфере физической. Потому что сфера физическая не является первичной и не является той, откуда что-либо начинает быть. Поэтому сатана и по сей день проделывает огромную работу, чтобы замкнуть человека, внимание рожденного свыше, то ли на его душу, то ли на его тело. Религия больше на тело, а определенные движения больше на душу. То есть духовная сфера остается на сегодняшний день не очень актуальной сферой. И поверьте, что в младенческих кругах чаще всего она вообще не обсуждается. Хотя является первичной, и я скажу так, основной базовой сферой, из которой все начинает быть. Естественно, что Бог никого не будет заставлять иметь правильное отношение к этой сфере. И тем более, что на сегодняшний день, даже при том, что эта сфера скрыта от физических органов, посредством Писания она открыта и даже доступна для познания вашей души. Поэтому я бы сказал так, что записанные знания и представленные в Завете в отношении духовной сферы становятся для нас глазами души. То есть мы ее не видим, но Писание становится глазами души, через которые мы видим эту сферу посредством слова и мудрости, которая записана в Писании. То есть мне не обязательно видеть духовный закон сеяния жатвы и как он работает, но посредством Писания я имею четкое представление в своей душе, как об элементах, как о порядке соединения, так и о результатах, которые этот закон производит. То есть мне не обязательно его видеть, даже и чувствовать. Я верю, что записанное слово – это истина, и полностью доверяю всему тому, что там представлено. Поэтому для меня не обязательно что-то видеть, но для меня важно, чтобы это было записано в истине. Тогда это есть. Хорошо. То есть я очень коротко обозначил важность и первостепенность духовной сферы. Для вас, как рожденных свыше, я бы рекомендовал получить откровение о духовной сфере, как первичной сфере, как сфере, откуда все начинает быть, как сфере, в которой вам, в общем-то, все и надо начинать формировать, посредством используя, опять-таки, используя слова и поступки. Что посеет человек, то и пожнет. Хорошо, давайте перейдем к естественной физической сфере. Естественная физическая сфера. Ну, во-первых, в свете того, что мы уже сказали, естественная физическая сфера – это сфера проявлений. Если духовная сфера – это сфера формирования, то естественная физическая сфера – это сфера проявлений. Или сфера, в которой тайное, прежде невидимое, сокрытое в сфере духа, становится очевидным или проявляется. Мы уже с вами говорили, Марка 4:22 говорит, нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. Но подождите, тайным это значит нет ничего невидимого, прежде посеянного в сфере духа, чтобы не стало видимым. То есть по-любому естественная физическая сфера это сфера проявлений. Слышите, проявлений. Проявление чего? Того, что прежде было посеяно или приведено в действие в мире духовном. Вы скажете, брат Олег, зачем мне вообще это знать? А я вам отвечу, потому что ваша молитвенная комната без этих знаний – это эксперимент. Но когда вы знаете этот порядок, то зайдя в молитвенную комнату, вы будете понимать, что молитвенная комната – это фактически фрагмент Бытия 1-2 глава. Только теперь вы стоите и вы творите. И если вы этого не знаете, то вы экспериментируете, вытворяете, что-то пробуете, будет, не будет, произойдет, не произойдет, потому что ваш ум, он не имеет последовательности знаний, как совершается сам творческий процесс. Хотя молитва – это и есть взаимодействие, или если брать стратегического характера, то это творческий процесс. Вы творите что-то. Ну, во всяком случае, если вы об этом знаете. Итак, естественная физическая сфера и события, происходящие в ней, полностью зависят от того, что прежде формируются в духовной сфере. То есть первичность духовной сферы остается первичной. Естественная физическая сфера – это сфера проявлений. Что посеет человек, то и пожнет. То есть мы можем сказать, что в свете духовного закона сеяния жатвы физическая сфера – это сфера жатвы или сфера проявлений. То есть что посеет человек в сфере духовной, то пожнет человек в сфере физической. То есть вы можете четко увидеть это в молитвенной комнате. В определенных деноминациях исповедание считается плохим тоном. Хотя, если посмотреть на исповедание в свете духовного закона сеяния жатвы или в свете мудрости, представлен о сфере духа и естественной физической, то исповедание – это принцип формирования, это принцип сеяния. Другое дело, что если вы исповедуете, но при этом не поливаете и, естественно, не жнете, то, по сути дела, вы просто раскидываете, скажем так, предполагая, а вдруг что-то получится. Для вас же лучше все-таки знать, как это действует. Для вас же. Поэтому то, о чем мы говорим, фактически раскрывает, как действует духовный мир, оказывая влияние на физический, или как действуют ваши молитвы, и как они производят что-то из мира духовного в мире физическом. Опять, если вы считаете, что вам это не нужно, а для вас лучше быть просто кондиционером в молитвенной комнате, гонять воздух, а вдруг что-то изменится, это ваше право. Это ваше право. Но если вы хотите действительно творить, влиять, утверждать и насаждать, то вам лучше все-таки знать, как это работает. Во всяком случае, чтобы потом самому же своими устами не разрушать все то, что прежде вы посеяли в мире духовном. Ну, это для вас же лучше. Еще раз отмечу, в свете духовного закона сеяния и жатвы физическая сфера – это сфера жатвы или сфера проявлений. Поэтому в целом каждый, кто имеет определенную мудрость, может понять, что естественная физическая сфера – это своего рода проявление чего-то, что, возможно, вы где-то упустили в мире физическом, духовном. То есть, возможно, вы не знаете, какие ошибки вы совершаете в сфере духа. Ну, пока не знаете. Но то, что проявляется в мире физическом, для мудрого, становится вполне понятным, что если в моей жизни происходит что-то из того, что я как бы не планировал, но оно происходит, значит, причина во мне. Где-то я упустил это в мире духовном. Потом Писание говорит, при многословии не избежать греха. При многословии не избежать греха. Если человек говорит много слов, но не контролирует абсолютно эти слова, то послушайте, в духовном мире он сеет семя. В духовном мире он рассматривается как сеятель. Потом это начинает происходить в мире физическом, а у него задается вопрос, откуда это взялось? Я этого не молился, я об этом не просил. Значит, дьявол пришел для того, чтобы менять. И начинается рождать куча теорий, в общем-то, по подобию той же причине невежества в вопросе того, как и что начинает быть. Невежество. И дьявол, конечно, пользуется этой ситуацией, рождая какие-то теории, на базе которых он сформирует представление, что якобы это произошло, потому что это для тебя важно, а в общем-то не играет роли, что ты при этом говорил и что ты делал. Если это происходит, значит, Бог это допустил, он пытается тебя чему-то через это учить, создается такое внешнее иллюзорное представление, что якобы от тебя ничего и не зависело. То есть, если это происходит, значит, это для тебя важно. Да, если на твоем огороде растет бурьян, зачем ты его высапываешь? Пожалуйста, пусть растет. Не трогай бурьян, пусть растет, потому что все, что происходит у тебя на огороде, важно. Важно. Посадил картошку, налезли короласки и жуки, пусть ползают. Пусть кушают эту картошку. Зачем ты собираешь жуков? Это же важно. Они тебя чему-то научат. Представляете, каких много существует вот таких каламбуров. Другое дело, в физическом мире они никогда не позволят, чтобы на их грядке вырос бурьян. А в духовном пусть растет. В духовном они придумали себе определение, что якобы это важный обучающий инструмент, и вообще дьявол является учителем церкви, и вообще если Бог допустил дьявола, значит это важно для этого человека. В целом, через всякие такие представления больше выдается младенчество, или вскрывается младенчество. Потому что если бы они внимательно рассмотрели притчу о сеятеле, или хотя бы чуть-чуть знали взаимодействие духовного и физических сфер, они бы никогда такие вещи бы и не сказали вслух. Во всяком случае, вслух. Итак, естественная физическая сфера говорит человеку, отмечу мудрому, о том, что происходит в отношении его в сфере духа. Можно делать из этого какие-то заключения, анализ. Поэтому, возможно, к вам придет кто-то в гости и будет что-то рассказывать, что происходит в его жизни, в физическом мире. Вы можете сразу сказать, ты знаешь, это происходит в твоей жизни, в физическом мире, по причине того, что ты сказал или сделал то-то и то-то. Он скажет, о, у тебя прямо слово знание. Нет, вы просто знаете, как это работает. Вы просто знаете, как это работает. Да, возможно, у вас будет еще и слово знание, но когда вы знаете, как это работает, то вы можете помочь этому человеку не только увидеть причину происходящего, но и помочь ему, как можно сформировать благословение на базе тех знаний, которые вы ему представите. То есть теперь он будет понимать, что нельзя все озвучивать, потому что в духовном мире каждый человек всегда сеятель в одном лице и всегда жнец. И все, что происходит в жизни человека в форме событий, всегда является результатом либо того, что человек посеял, потом пожал, либо результатом того, что он допустил в свою жизнь, чтобы посеял кто-то, а он пожал. Вот основные две причины. Опять в деноминационных теориях есть много такого, что, в общем-то, опять это все завуалируют, знаете, то есть как-то покрывают так. Вы никогда не знаете, по каким причинам что-то происходит. Вы не можете этого знать. Я когда слышу «вы не можете этого знать», я знаю, что это оскорбительно для духа премудрости Божией. Потому что вам дано знать тайны. и Дух Святой с вами, чтобы вы знали дарованное. Но когда вот это вуалирование, дымка и все, то я знаю, кто чаще всего заинтересован в этой дымке. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. И мы чадо света, и нам дано знать. А если кто-то напускает дыму, то это может быть лишь по причине того, что он младенец, либо его уста используют дух мудрости земной, душевной, бесовской. Вот такие причины. Ну, я чаще всего списываю на младенчество, чтобы все-таки милость превозносится над судом, и чтобы к этому человеку сохранять позицию любви. Это всегда правильно. А не представлять, что в нем какой-то, его душу используют какой-то. Хорошо. Итак, мы еще раз. Мы только что, очень оперативно, я считаю, рассмотрели две сферы, духовную и физическую. Еще раз хочу кое-что обозначить. Духовная сфера является первичной. Именно из невидимого происходит видимое. Если вы хотите оказывать влияние, если вы хотите что-либо формировать, если вы хотите что-либо в физическом мире сделать действительно основательным, рекомендую вам начать именно в сфере духа. Коня готовят на день битв, да, в мире физическом. Но успех, его пребывание в бою зависит от того, что прежде будет утверждено в мире духовном. А теперь представьте, что если в отношении этого коня попрощались, сказали, ну, мы вот как-то вот понимаем, что вот не доживет скотинка до конца боя. Или будем сражаться до смерти. Или, да, жалко мне, но я вот прям чувствую, что я вижу ее последний раз. И своим языком все это говорят на эту скотинку. Да если даже ее в танк засунуть, эту скотинку, она все равно и там помрет. Потому что этот человек уже фактически ее похоронил. Послушайте, по мере того, как мы будем дальше говорить, у меня очень много примеров того, как рожденные свыше своими устами уничтожали. Поверьте, уничтожали не только предметы, но и живые объекты. Печально, что это именно невежество пока на сегодняшний день в христианских кругах имеет место. Хотя я считаю, что подобные темы относятся к духовному ликбезу. То есть это ликбез, или, знаете, можно отнести к области фундаментальных, но несложных знаний. Фундаментальных, но несложных знаний. Усвоить, что из невидимого происходит видимое, именно духовная сфера является первичной, именно из духовной сферы, как сферы формирований, все начинает быть, и что в духовной сфере основные инструменты – это слова и поступки, усвоить это 2 минуты. Да, применять, помнить – это постоянно, но усвоить это 2 минуты. А что физическая сфера – это сфера проявлений или сфера в которой начинает быть очевидным то, что формируется в сфере духа, но это тоже усвоить несложно. Это можно выучить наизусть очень короткий период времени. И когда вы заходите в молитвенную комнату и помните об этом, то вы понимаете, что все, что вы произносите вслух в молитве, важно. И если вы начинаете в молитвенной комнате тянуть кода за хвост или растягивать баян, никогда не знаешь, Господи, есть ли на то есть твоя воля, я не понимаю, что происходит. Вы что там вытворяете? Ну, Господи, помоги мне, ибо я не понимаю вообще, что происходит. Еще скажите 10 раз. Это уже добейте этот вопрос, чтобы был полный склероз в молитвенной комнате. Хорошо. Я верю, что все-таки кто слушает этот материал, получит откровение, что Дух Святой не является диктатором. И если вы сделали выбор и озвучили его, то он вынужден почтить ваш выбор, даже если он не несет в себе жизнь. Поэтому Дух Святой и хотел бы производить жизнь, а не может, потому что ваш выбор идет вразрез с жизнью. Хорошо, пошлите дальше. Я хочу немножко перейти уже к самим событиям, которые произошли в Бытие 1-2 глава. И мы начнем переходить потихоньку к тому, что было возложено на человека. Бытие 1-2 глава представляет нам картину того, что Бог передает естественный физический мир человеку. Псалом 113, 24 стих говорит, что небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Слово «Он дал» буквально означает «наделил человека силой управлять всем, происходящим на ней или буквально творить в физическом мире». То есть, очевидно, Бог не просто передал землю человеку, а передал эстафету творения. Услышьте это. Бог передал эстафету творения. Псалом 8, 6, 7 стих говорит так. «Немного ты умолил его перед Элохимом» или самим собою. «Славою честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». То есть Бог передал человеку землю в господство. Но само господство над естественным физическим миром может совершаться только из мира духовного. Да, на тот период времени Дух Святой был основным звеном, который помогал Адаму, даже не видя еще мира духовного, не понимая мира духовного, не осознавая мира духовного, помогал Адаму получать информацию из мира духовного для того, чтобы в физическом мире все было в соответствии с волей Божьей. На сегодняшний день миссия Духа Святого в нашем духе остается абсолютно так. Но я сейчас ударение буду делать не на это. Когда Бог поместил человека в мир физический и передал ему эстафету, то саму эстафету, эстафету творения, он передал вместе с инструментом. Единственный, кто на земле обладает этим инструментом, а это речевой аппарат ваш, это человек. Даже при том, что попугаи могут имитировать какие-то звуковые, это не является речь. Речевым аппаратом на этой земле обладает только человек. Причем, что у речевого аппарата изначально есть Богом определенная цель – творить. Да, после того, что человек согрешил, речевой аппарат стал использоваться для передачи информации. Но вначале не было так. Изначально речевой аппарат является инструментом творения. То есть Бог определил, что человек будет продолжать творить волю Божью в физическом мире. Да, пока это была земля, ее можно было рассматривать как своего рода полигон приобретения опыта в исполнении воли Божьей. Вот так как бы оно должно было, в общем-то, быть. А потом я как бы верю, что он должен был переключиться и дальше, двигаться и дальше. Потому что планеты, в общем-то, они же продолжают ждать тех, кто должны прийти на них. Итак, человеку дал инструмент. Бог дал человеку инструмент, используя который человек должен был продолжать творить его волю в естественном физическом мире. Опять-таки, не из мира духовного. Потому что сам инструмент, который Бог дал человеку, способность говорить слова, это инструмент духовного характера. Духовного характера. Я представлю вам этот инструмент словами мудрости Божией из книги Притчи, 18 глава, 22 стих. Это очень объемное представление этого инструмента. Оно звучит так. Смерть и жизнь во власти языка. Возможно, когда вы читаете этот стих, у вас не формируется пока объемного представления о том, что говорится. Я постараюсь расширить ваше представление об этих словах Божьей мудрости, чтобы вы немножко увидели, как это действительно само по себе влиятельно. Смерть и жизнь на этой земле, всего, что на ней находится, приводится в действие властью слов, сказанных вслух. Приводится в действие властью слов, сказанных вслух. То есть возникает вопрос. Смерть и жизнь во власти языка где? В физическом мире. Второй вопрос. Смерть и жизнь во власти языка над чем? Над всем, что находится в физическом мире. То есть вы видите связь. Физический мир тире. Слова, сказанные вслух. Если вы увидите вот эту связь, то вы поймете, что все слова, которые вы произносите вслух, в этом физическом мире, не остаются необработанными и незамеченными. Все, что находится в физическом мире, находится во власти слов, сказанных человеком вслух в отношении чего-либо. В отношении чего-либо. Скажите мне, если рожденный свыше начнет говорить на себя слова немощи, говорить на себя что-то, связанное со страхом, что-то, связанное с недостатком, скажите мне, Дух Святой должен почтить это? Конечно. Это его право выбора человека. И если человек, извиняюсь, начинает это говорить, послушайте меня внимательно, все слова, которые произносятся вслух, есть показатель вашего волеизъявления. Как выражается ваша воля? В словах или поступках? Мы об этом говорили. То есть все, что вы произносите вслух, вы тем самым говорите, на это есть моя воля. Брат, я говорю, ну я этого не говорил. Ну ты же произнес слова вслух. Ну что, я пошутил. Послушайте. Слово «пошутил» или «несерьезно» это больше, это больше из мудрости земной попытка представить что-то нерабочим. Да, есть шутки, я согласен. Но вы не можете называть шуткой то, что само по себе в какой-то степени в отношении вас высвобождает смерть. Хотя для вашего ума именно в свете мудрости земной это может быть представлено как шутка. А на самом деле это не шутка. Потому что смерть и жизнь во власти языка. Давайте я прочитаю вам некоторые стихи из Писания. Некоторые стихи из Писания, которые помогут вам глубже это увидеть. Читаем первый стих. Притчи, 17 глава, 27 стих. И напоминаю еще раз. Все, что находится в физическом мире, находится во власти слов, сказанных человеком вслух в отношении чего-либо. А теперь читаю из притчи, 17 глава, 27 стих. Разумный, или тот, кто позволяет мудрости Божией направлять его ум, воздержан в словах своих. Другими словами, он не позволяет себе бросаться словами или говорить вслух все, что выдает ум. В этом он и разумный. Следующая книга Иакова, 1 глава, 19 стих. «Братья мои возлюбленные, всякий человек, на это делается ударение, всякий человек, да будет скор на слышание и медленный или не скор, не тороплив на слова, медленный или не скор, не тороплив на гнев». Смотрите, какая удивительная мудрость. Оказывается, не нужно торопить озвучивать все то, что вы хотите озвучить. Тем более, если это исходит из вашего ума. Тем более. Притчи 10 глава с 19 по 21 стих. При многословии или бесконтрольном говорении слов в физическом мире, именно это многословие, не миновать греха, а сдерживающий уста свои или контролирующий то, что говорит, разумен. Отборное серебро язык праведного, сердце же нечестивых ничтожно. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Смотрите, какое сильное делается ударение на то, что выходит из уст человека вслух, определяет его бытие или его окружение. Пошлите дальше. Иакова, 1 глава, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка», смотрите, думает, что он благочестив, но не обуздывает своего языка. Почему он не обуздывает своего языка и при этом думает? Потому что мудрость земная скрывает это от него самого. Он обольщает свое сердце, у такого пустое благочестие или бесполезное благочестие, не приносящее ему никакой пользы. Пошлите дальше. Притча 10 глава, 19 стих. При многословии, мы уже это говорили, хорошо, пропускаем. Притча 29 глава, 20 стих. Видел ли ты человека, опрометчивого в словах своих? Знак вопроса. На глупого больше надежды, нежели на него. То есть, если человек много говорит и не следит за тем, о чем он говорит, на глупого больше надежды, нежели на него. Матфея 12 глава 36 стих. Иисус говорит: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово», слово «праздное» буквально означает «идущее вразрез с волей Божией о вас». Какое скажут люди в физическом мире, дадут ответ в день суда. Очень серьезное заявление. И Псалом 33, 13, 14 стих написано. Хочет ли человек жить? Мы говорим как раз о жизни, как о плоде Духа Святого. Но Дух Святой не будет навязывать жизнь. Само взаимодействие с Духом Святым всегда будет напрямую связано с вашими словами и вашими поступками. Хочет ли человек жить? И любит ли долгоденствие или продолжительную жизнь? Чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла или не произносив вслух то, от чего ты искуплен, или то, что может приносить вред тебе и окружающим тебя, и уста свои от коварных слов. То есть, в моем изучении я вижу, что в Писании очень много говорится о словах как инструменте творения. Не заметить это можно только в одном случае, если мудрость земная имеет прямое вторжение в тем, чему человеку дает внимание, придает внимание. Потому что не заметить этого всего можно только в том случае, если есть влияние деноминационного характера, либо человек-младенец, либо мудрость земная контролирует все мыслительные процессы этого человека. Итак, у человека способность говорить слова – это творческая способность, данная Богом человеку, чтобы он, находясь в физическом мире, мог быть полностью по образу и подобию Божьему, при этом творя волю Божью. Теперь возникает вопрос. Когда Бог дал человеку такую способность, управлять процессами жизни и процессами смерти в физическом мире, можем ли мы сказать, что Бог виновен в том, что на землю пришла смерть? Нет. Бог обозначил Адаму и сказал: проклято за тебя или по твоей вине на землю пришло проклятие. Но опять-таки деноминационные подходы, младенческий взгляд, разные теоретические представления приводят к тому, это Бог. Послушайте, смерть и жизнь во власти языка. Бог есть жизнь, и он никогда ненавидел и не использовал смерть, потому что это полностью противоречит его сущности. А жизнь и смерть во власти языка. Поэтому смерть и жизнь в физическом мире во власти языка. Ни политики, ни экономики, ни природных стихий, а именно слов, сказанных вслух человеком. Брат Олег, вы хотите сказать, что все, что я произношу в течение дня, влияет на наполнение моей жизни? Я хочу сказать, что все, что ты говоришь в течение дня, определяет, живешь ты или существуешь. Если ты с мудростью отнесешься к этому дару, дар речи, и с мудростью будешь все, что произносить, то ты заметишь, что твоя жизнь становится не стихийным бедствием, о закономерностью участия Духа Святого, который проявляется в твоей жизни через плод, который мы называем благословением. Вы скажете: брат Олег, вы так все красиво представляете? Послушайте. Вы не веряетесь встрече папы и мамы. Вы пришли на эту землю, потому что у Бога было определено время вашего визита. Само время вашего визита, как и те задания, которые определены для вашего пребывания на земле, никак не являются тем, что зависит от политики и экономики того места, где вы пребываете. Значит, само ваше пребывание на земле, определенная вашей миссией, заданиями, которые она себя включает, вы наделены определенной властью и способностью, исполнив волю Божию на земле, все преодолевшее устоять и уйти в свое время. Другое дело, что невежество в вашем уме приводит к тому, что у вас создается впечатление, что вы от многих вещей зависите. Послушайте, на сегодняшний день, если вы получите мудрость, о которой мы говорим, что смерть и жизнь во власти языка, получите глубину этой мудрости и увидите, что ваши уста являются действительно творческим инструментом, то вы перестанете вытворять или выпуливать все, что приходит вам в вашу голову, вы категорически откажетесь вкладывать это в свои уста. Я очень часто рекомендую людям не реагировать словесно на то, что вокруг них происходит. Реагировать больше бульканьем внутри себя, но не произносить вслух ни одно слово. Эмоционально могут реагировать, просто корчить лицо, танцевать, прыгать, стукать грудь, там, головой об стенку, но не произносить слово, ни слова вслух. Кто хранит уста свои, тот хранит душу свою от бед. Дай Бог мудрости тем людям, которые будут это слушать. Поэтому за проявление смерти, как и жизни на этой земле, ответственный тот, кто говорит слова то ли смерти, то ли жизни. Еще раз напоминаю, Дух Святой не диктатор. И Дух Святой не будет заставлять вас принимать плоды жизни. Дух Святой не будет заставлять вас говорить жизнь и поступать по жизни. Но Дух Святой будет вам рекомендовать и давать советы, наставляя вас на всякую истину. А будете ли вы говорить слова жизни? Будете ли вы реагировать в соответствии с мудростью Божьей, как человек жизни? Это ваше право. Это ваше право. Брат Олег, ну я же сказал правду. Послушай, но ты сказал не истину. Ты обозначил факт, но не истину. Но изменение, сила изменения находится в истине, а не в факте, который ты обозначил. Давайте скажем своими устами некоторые исповедания, которые раскрывают определенную мудрость и помогут вам кое-что увидеть, когда вы будете это произносить. Давайте скажем вслух. Жизнь и смерть моего духа после того, что сделал Бог в Иисусе, во власти сказанных мною слов. Заметьте, рождение свыше пришло через исповедание слова веры. Вы также можете отречься. Следующее исповедание давайте сделаем. Вера и страх во власти сказанных мною слов. Писание говорит: я веровал, потому говорил. Вы также само можете развернуть на 180. Я боялся и потому говорил. Как вера приходит от слышания слова веры, так и страх приходит от слышания слова страха. Но слышание может быть как внешнее, так и произноситься вами. Пошлите дальше. Жизнь и смерть моего тела во власти сказанных мною слов. Поэтому ваше тело к чему-то может быть предрасположено, а к чему-то не предрасположено. И это во многом связано с тем, что вы на него говорите. И мудрость земная, очень часто рожденных свыше, побуждает на свое тело говорить то, что открывает их тело для каких-то болезненных проявлений. А потом они удивлены, откуда оно взялось. Пошлите дальше. Почему слабому сказано говорить «я силен»? Не потому, что хотят его выделить в харизматическую группу. Ему сказано так говорить для того, чтобы он был эффективным для реализации воли Божией, оставался всегда крепким и сильным, чтобы каждое задание, которое Бог ему давать, чтобы у него хватало здоровья на выполнение этого задания. Хорошо, пошлите дальше. Жизнь и смерть, болезни во власти сказанных мною слов. О, как иногда верующие подкрепляют болячки, представляя их как что-то неизлечимое или могущественное. О, вы даже не представляете, что это такое. Благодарение Богу, что я не представляю и не хочу представлять. Пошлите дальше. Благословение и проклятие в моей жизни во власти сказанных мною слов. Ни то, ни другое не сваливается на вас. Не сваливается. Ни то, ни другое не является тем, что врывается. Это целый процесс, что посеет человек, то и пожнет. Давайте возьмем еще одно исповедание. Мой рост и падение в моей жизни во власти сказанных мною слов. Это от вас вполне зависит. Пути мудрого вверх, они всегда были туда. Пошлите дальше. Мудрость и глупость для моей жизни во власти сказанных мною слов. Потому что вы можете говорить на себя то, что обозначает вас немудрым, якобы в шутку, чтобы поддержать разговор в компании. Это скорее веселит людей, но вас при этом обрекает на неприятности. Дальше. Мое настоящее и будущее во власти сказанных мною вслух слов. Сколько примеров у меня, особенно по этой части, причем неприятных примеров из жизни, рожденных свыше. Причем неприятных, очевидных, и я сам был очевидцем многих событий. То есть, что мы с вами увидели? Что в этом физическом мире все находится во власти произносимых вслух слов. Как я еще раз хочу обозначить, Дух Святой не диктатор. Он не будет навязывать вам жизнь. Он не будет впихивать вам жизнь. Он предлагает жизнь. Но само предложение всегда связано с вашим принятием. Принятие всегда совершается через слова и поступки. Если вы не будете вкладывать в свои уста слова жизни и не будете поступать в соответствии с ними, то Дух Святой не сможет проявляться как жизнь. И дальше написано в этой же притче, 18 глава, 22 стих. «И любящий его, или мудро применяющий его, или в соответствии с волей Божией, вкусят от плода его». Вкусят от плода его. Брат Олег, а если они не мудро будут применять, они вкусят? Тоже вкусят. Тоже вкусят. И тоже вкусят от плода его. Только то, что они вкусят, может для них стать последним, губительным. Прямо как Эдемский сад. Вкусили. Послушайте, как я уже обозначил, что все события, происходящие с человеком, мы будем об этом говорить на следующей встрече, все события, происходящие с человеком, в его окружении, не являются стихийными, они закономерны. И каждый человек имеет прямое отношение ко всему, что происходит в его жизни. И мы с вами говорили, откуда это берется, как это происходит, как это формируется. На сегодняшний день нам доступна необходимая мудрость для того, чтобы мы действительно стали эффективными в творческом процессе, чтобы мы творили его волю и никогда не занимали позицию «будет, не будет, получится, не получится». Нет, если вы знаете, как это работает и применяете это, то вы будете знать, что это будет по-любому. Если кто-то вам скажет «никогда не знаешь», вы скажете «стоп, это не знаешь ты, а я знаю, как это работает». Это не скрыто, и Господом Иисусом было открыто для Его последователей, чтобы те могли эффективно творить волю Божию. И никогда не сомневаться, что это работает. Дай Бог мудрости тем, кто услышит этот материал. Сам по себе он вроде бы не сложный, но с другой стороны, определенное влияние мудрости земной, потом этих всяких деноминационных моментов, они приводят к тому, что рожденные свыше игнорируют базовые дисциплины. Просто игнорируют. Считают, что все само произойдет само по себе. Вот просто само по себе произойдет. Само по себе ничего не происходит. Ничего. Давайте поблагодарим Господа Иисуса за Его труд над каждым, кто услышит этот материал. Пусть приходит откровение, пусть приходит исцеление души, чтобы тьма не имела места в душе рожденных свыше. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что проливается Твой свет. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Господь Иисус, что духом премудрости и откровения прямо сейчас исцеляются души, каждый слушающий. И прямо сейчас высвобождается душа каждого слушающего от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе, Отец. И прямо сейчас, Отец, я веду в молитве покаяния каждого слушающего материал. И, Отец, мы просим у Тебя прощения за всякое слово сомнения и неверия. За всякое пустословие, многословие. Просим у Тебя прощения за всякое праздно сказанное слово. Отец, мы каемся во имя Иисуса. И прямо сейчас мы отрекаемся от подобных слов, сказанных вслух. Мы отрекаемся от них во имя Иисуса. И прямо сейчас мы принимаем свое прощение во имя Иисуса. И прямо сейчас разрушаем все возможные последствия и запрещаем тебе, дьявол, впредь использовать их против каждого, кто покаялся во имя Иисуса. Отец, мы принимаем решение творить твою волю. Мы принимаем решение говорить твою волю во всякое время и на всяком месте. Да будет воля твоя на земле, как на небе, исполнена. Спасибо тебе, Отец. То, что ты открываешь мудрости твоей, назначение слов, сказанных вслух. И я прошу тебя, пусть каждый слушающий прозревает и больше не остается прежним. Во имя Иисуса я благословляю их. Спасибо тебе. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая обильно продолжает действовать в нашей жизни. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, и прямо сейчас высвобождаем свою веру и принимаем, что урожай с посеянных семян прямо сейчас да приходит во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Аминь.